Микрофон Олег Харламов. Здравствуйте. В ближайший час будем подводить экономические итоги недели. Напомню, телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2, WhatsApp +7 968 766 3311. Также можно пользоваться телеграм-каналом и приложением «Радио Спутник». 5 февраля ЕС и «семерка» вводят эмбарго на нефтепродукты из России, за исключением продукции, на которую установлен потолок цен в $145 для разных ее типов. Пока российские нефтепродукты на рынке продаются дешевле ограничительного барьера. Венгерские власти заявляют о возможном дефиците солярки в Европе из-за санкционного давления на Москву, а в Кремле считают, что эта политика приведет к дальнейшей разбалансировке мировых рынков. С нами на связи кандидат экономических наук Николай Кульбака. Николай Ильярович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот можно ли в целом вообще оценить, насколько продажа российских нефтепродуктов может сократиться в связи с этими мерами, вот с этим 5 февраля, там еще лаг временной есть, почти 2 месяца, но тем не менее, вот решение принято, и в целом есть ли какое-то представление, сколько нефтепродукты сейчас дают доходов российским компаниям и бюджету?
Ну, смотрите, в принципе, нефтепродукты давали, по-моему, примерно столько же, сколько и нефть, ну, плюс-минус там, конечно.
Но это существенная, значит, да, существенная
вот,
сумма.
Да. Но там проблема в том, что мы сейчас пока не можем точно сказать, как сильно скажется это ограничение на цене. То есть объемы упадут, скорее всего, не очень сильно. Сами физические объемы. То есть они, наверное, снизятся, но снизятся не радикально. Я думаю, что ну, максимум 5-10%. Что снизится, скорее всего, это цена. Ну, это мы уже видим по рынку нефти, где это уже было произведено. И мы видим, что действительно цены от этого снижаются. Вот. Насколько они снижаются, сказать сложно, потому что дальше начинает работать механизм посредников, которые начинают включаться в эту работу, в том числе и российские посредники. И эти посредники, естественно, с огромным удовольствием
накручивают.
Делят эти деньги. То есть даже российские компании многие с этого сравнительно неплохо получают, но бюджету при этом достается намного меньше. Вот, скорее всего, будет то же самое.
Просто вот буквально накануне мы обсуждали, что по $90 российский дизель уходил из Российской Федерации внешним потребителям. То есть, по сути дела, вот сейчас на дизель цена как раз в рамки вот этих $100, она вписывается. И по большому счету, если вот будет рыночная цена ниже $100, это значит, что Россия сохранит все свои поставки европейцам, так я понимаю?
Вы знаете, здесь сложно сказать, потому что, во-первых, цена на рынке колеблется, во-вторых, это означает, что она не сможет подняться выше, даже если рынок этого захочет. Вот в чем проблема.
Что касается заявлений, которые звучат в Будапеште о том, что вот в Европе может возникнуть дефицит той самой солярки или же дизеля в связи с этими всеми мерами, с эмбарго, с потолком цен. Ну, насколько экономически обосновано такое заявление или в нем есть какая-то политическая составляющая? Ну, мы знаем особую позицию Будапешта.
Ну, скорее всего, здесь больше, конечно, политической составляющей, потому что Будапешт пытается играть свою игру, он пытается каким-то образом, ну, не то что даже отстаивать свою позицию, но, по крайней мере, пытается лавировать между тем, что требует от него Евросоюз. И в этих условиях, конечно, ему очень интересно показать, что Евросоюз тоже ошибается. Здесь больше политики, чем экономики, потому что, в принципе, пока ситуация не прогнозируется настолько сложной, тем более, что мы прекрасно видим, например, что по газу, несмотря на все ограничения и проблемы, цена на газ в Европе очень сильно упала.
Да, в 5 раз упала.
Да, то есть, понимаете, вот как бы получается, что да, риски, конечно, есть, но опыт уже показывает, что это не так страшно.
Вот, Николай Илярович, важный вопрос связан, конечно, с тем, как будет себя чувствовать российская нефтянка. С одной стороны, санкционное давление на технологиях сказывается, да, которых у России может не хватать, связанных с нефтедобычей, переработкой и так далее, да, вот по всей этой цепочке производственной. Это с одной стороны. С другой стороны, мы видим, что вот рынок действительно перестраивается, и логистика перестраивается, и появляются новые покупатели, старые уходят в историю, что называется. Вот в связи с этим была информация, по-моему, в начале года о том, что возможно сокращение добычи нефти в России. Это же связано в том числе и с консервацией скважин. А я так понимаю, что потом их расконсервировать очень тяжело, проще иной раз пробурить новые. Вот как себя нефтянка будет чувствовать? Есть какие-то прогнозы на этот счет?
Ну, пока вот те оценки, которые публикуются, они говорят о том, что российская нефтедобыча может потерять 10-15%. Но тут, понимаете, в чем дело? Проблема-то заключается немножечко даже не в этом. А проблема заключается скорее в том, что сейчас практически все разведываемые запасы нефти находятся достаточно далеко. Это шельф, это дальние регионы северные России. Там нефть добывать, во-первых, страшно дорого, во-вторых, там требуются достаточно серьезные технологии, которых у России нет. То есть реально получается, что нарастить добычу без зарубежных технологий, без технологий, прежде всего, канадских и американских, Россия будет не в состоянии.
Но пока идет речь о сокращении, да, а не о наращивании.
Пока это то, что я сказал, это вопрос уже будущих там 5-7-10 лет. Вот. А сейчас речь идет о том, что сокращение, да, будет, и оно, скорее всего, будет, наверное, не очень большим, но для России и 10% снижения это, в общем, существенно. Конечно.
Вот смотрите, следующий комплекс вопросов связан с тем, что уже сейчас, если судить по сообщениям профильных разных источников, недополучают бюджет, идет речь о десятках миллиардов рублей, там разные суммы называются, но вот уже январь такой был, декабрь вроде бы, это связано с нефтью, да, вот то, что недополучено. Вот как будет работать новые схемы, что действительно недополучит бюджет, какие возникнут дыры в нем. И в связи с этим, может быть, самый главный вопрос, какова дальнейшая судьба Фонда национального благосостояния, который пока, значит, закрывает какие-то бреши, да, в бюджете, если там не хватает, оттуда берут деньги, но он же, так сказать, если будет сокращаться постоянно, да, то в результате он сократится, ну, так сказать, до финальной стадии. Его же нужно еще и пополнять. Вот как весь этот комплекс вопросов будет решаться?
Ну, смотрите, скорее всего, мы действительно будем проедать Фонд национального благосостояния. Здесь хороших вариантов, в общем-то, нет. Это понятно.
То есть, а насколько его хватит? Простите, пожалуйста, вот примерно. Я слышал оценки, что на год. Я не знаю, корректные они или нет, но тем не менее.
Это, вы знаете, здесь есть сразу огромная куча вопросов. Во-первых, мы не очень пока представляем, как быстро он будет расходоваться. Это зависит, как мы понимаем, от того, каков будет дефицит бюджета. Второй момент заключается в том, что кроме Фонда национального благосостояния есть еще варианты пополнения дефицита бюджета, ну, скажем, закрытие дыр, это печатный станок, это увеличение налогов, то есть, скорее всего, государство будет пытаться делать сразу все эти варианты, и в каком соотношении мы пока не знаем. Вот, это первый момент. А второй момент, мы не знаем еще одной очень важной вещи, мы не знаем, какая часть из Фонда национального благосостояния по-настоящему ликвидна. То есть какие-то деньги оттуда забирались для каких-то проектов, это было не всегда очевидно, и вполне возможно, что денег там меньше, а может быть, столько же. Но это мы точно сказать не будем. То есть мы это узнаем в тот момент, когда этих денег не станет. Вот, к сожалению, приходится признать, что именно из-за такой вот достаточно серьезной закрытости всей этой информации эксперты об этом узнают в тот момент, когда государство объявит, что деньги кончились.
Вот ставка делается на Индию и Китай, как известно, как таких новых крупнейших потребителей российских углеводородов. Разная информация была в последние месяцы, что и там сокращается прекращают закупки эти страны у России сырья, либо же там как-то пытаются со скидками покупать. Вот сейчас каково их поведение? Можно ли опять прогнозировать, насколько выгодно будет такое сотрудничество и перенаправление этих потоков в направлении Индии и Китая? Потоков энергетических.
Они будут играть свою игру, они будут пытаться изо всех сил на этом заработать. То есть, как бы своя рубашка ближе к телу, и их, конечно, будет интересовать их собственные заработки, их собственное благополучие. Поэтому они с огромным удовольствием будут просить у России скидок, и Россия вынуждена будет их давать. Поэтому, да, скорее всего, они будут продолжать торговать с Россией. Это почти неизбежно. Вот. Но насколько России будет выгоден такой обмен, это вопрос... Ну, понимаете, тут вопрос в том, что у России просто в этих условиях не остается вариантов. Понимаете, тут же ведь ситуация очень простая. Как только у вас на рынке появляется монополист, неважно, это монополист-продавец или монополист-покупатель, он начинает диктовать свою волю.
Но у покупателя деньги, правда ведь?
Конечно.
Поэтому, конечно, он может свои условия выдвигать.
Безусловно. И в этих условиях получится, что Индия и Китай будут пытаться действительно выиграть на этом. То есть интересы России в данном случае, конечно, естественно, не интересуют.
Угу. Вот в завершении вот какой вопрос. У нас в эфире часто эксперты говорят, что надо вот внутренний рынок расширять, в том числе потребление нефтепродуктов, там газа и прочее, прочее, да, увеличить потребление, и вроде бы как смикшируются все эти риски внешние. Но это связано ведь с общим развитием экономики, да, с тем, чтобы страна становилась богаче, предприятия становились богаче, население становилось богаче. Вот каким образом комплексно решать эту проблему, чтобы внутренний рынок стал емким и платежеспособным?
Ну, здесь есть несколько моментов, и, к сожалению, это действительно правильное решение, а проблема этого решения заключается в том, что оно не быстрое, потому что развитие внутреннего рынка означает, что у вас должны быть внутренние инвестиции. Для того, чтобы внутренние инвестиции шли, надо, чтобы их выгодно было вкладывать. Для того, чтобы их было выгодно вкладывать, надо, чтобы в экономике внутри страны были низкие риски. Вот. Но у нас очень высокие страновые риски, связанные, во-первых, с действиями силовых органов, а во-вторых, с внешнеполитической обстановкой. И пока вот эти риски будут сохраняться, вкладывать в российскую экономику будет крайне сложно. А раз не будет вложений, и не будет расти и спрос. А если мы будем пытаться увеличивать спрос за счет просто накачивания денег, то мы будем увеличивать инфляцию.
Ну да, печатание денег, да.
Да, да, и это ничего не даст. Вот. Поэтому здесь проблема-то заключается в том, что, да, внутренний рынок расширять надо, но это сейчас, к сожалению, практически невозможно при существующей политике, и, мало того, это будет очень нескоро.
Благодарю вас. Благодарю вас за комментарий. Кандидат экономических наук Николай Кульбака.